Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Ситуация на юге Киргизии. Показания Германа Грефа на процессе по делу ЮКОСа. Чемпионат по футболу в Южной Африке и футбольные болельщики в Северной Корее. Интервью с шотландским писателем Иэном Бэнксом. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Два человека убиты, десятки ранены в одном из районов киргизского города Ош. Ранее комендатура Оша потребовала от противоборствующих сторон, участвовавших в кровавых межэтнических беспорядках, чтобы город был очищен от баррикад, и правоохранительные органы заявили, что к ним начало поступать оружие от населения. Тему продолжит Елена Поляковская.
Селение Нариман, один из узбекских районов города Ош, до сегодняшнего дня, как и несколько других районов, был практически закрыт. Накануне здесь стали снимать баррикады. Сегодня ранним утром здесь началась спецоперация. Об этом рассказала сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстат, которая находится в Оше.
Оно было полностью блокировано, а дальше по улицам из дома в дом ходили совместные группы военных и милиции, заходили в дома, и дальше начался, ну, в общем, полный беспредел. Мы были в больнице, куда добрались примерно 20 человек, сильно избитых, и двое из них в больнице скончались, один от огнестрельного ранения, другой просто от побоев, пожилой человек. У людей спрашивали документы, интересовались убийством начальника местной милиции, и дальше просто избивали всех находящихся поблизости мужчин. Кроме того, по крайней мере, 11 человек, это те имена, которые я записала, а судя по всему, намного больше, увезли непонятно куда, забрали. Причем не только молодых людей, вот опять же, из тех, кто, о ком у меня есть информация, это люди примерно от 27 до 55 лет. Пока все это продолжалось в течение нескольких часов, всего не могли проехать скорые, поэтому до сих пор многие раненые и те, кто пострадали при этой зачистке, находятся в домах. Сюда было очень сложно попасть, потому что вся дорога из Оша сюда была закрыта, и нам с большим трудом удалось сюда прорваться. Я думаю, что отчасти то, что здесь происходило, происходило потому, что этим абсолютно никто не наблюдал. Мы, конечно, сразу передали информацию и в ОБСЕ, и всем, кому только могли, но, к сожалению, это было уже несколько поздно.
По официальным данным властей Узбекистана, число беженцев из Киргизии достигло 75 тысяч человек. Они располагаются в 47 лагерях на территории Андижанской области. В Узбекистане сейчас находится специальный представитель Временного правительства Киргизии по оказанию поддержки пострадавшим и беженцам Айгуль Рыскулова. По ее словам, нынешние власти Киргизии надеются, что после нормализации обстановки беженцы смогут вернуться домой.
Мы встречались с официальными представителями Республики Узбекистан, прежде всего это соседний регион Андижанской области. Мы заявили о том, что это действительно наши граждане. И как только стабилизируется ситуация в нашей республике, я думаю, что все эти граждане вернутся к своим домам, к своим селам, к своим родственникам. Потому что 75 тысяч человек, которые сейчас находятся на территории Узбекистана, 90% это женщины, дети и старики. И, естественно, их ждут дома, я думаю, что они сумеют вернуться. Мы договорились об этих вещах.
По мнению представителей правозащитных организаций, власти Киргизии не справляются с ситуацией на юге страны. Остановить межнациональный конфликт им не удается. По мнению правозащитницы Анны Нейстат, необходимо вмешательство международных сил.
Несмотря на то, что власти говорят о том, что они держат ситуацию под контролем, в реальности это не так. И мы говорили об этом и раньше, когда были отдельные инциденты, когда узбеки пытались выйти из своих районов и на них осуществлялись нападения. Это, конечно, яркая иллюстрация того, что здесь необходимо вмешательство каких-то международных сил, потому что понятно, что иначе вот подобного рода ситуация будет продолжаться.
Вмешательство миротворцев возможно только в случае, если братоубийственные войны затрагивают интересы мировых держав, считает военный обозреватель Александр Гольц. По его мнению, история знает немало примеров, когда ведущие мировые державы не вмешивались в межэтнические конфликты.
Страны защищают свои национальные интересы. Мы можем вспомнить события в Африке, когда гибли не десятки, не сотни, а десятки тысяч людей. И на это великие державы довольно спокойно смотрели.
Число жертв на юге Киргизии растет с каждым днем, и правозащитники не видят иного способа остановить кровопролитие, кроме как ввод миротворческих сил. По мнению Анны Нейстат, у миротворцев должен быть легитимный статус.
Мы изо всех сил пытаемся добиться того, чтобы был мандат ООН, чтобы это были не просто какие-то силы, да, неважно, американские или российские, но и чтобы у них была определенная легитимность, чтобы это были войска с ООНовским мандатом. А этот вопрос должен решать Совет Безопасности. В какой момент Совет Безопасности примет это решение, я, конечно, вам сказать не могу. Могу только сказать, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы это произошло, потому что число жертв растет с каждым днем.
Легитимность миротворческим силам придается отнюдь не только решениями Совета Безопасности ООН, считает военный обозреватель Александр Гольц. По его мнению, следует говорить о заинтересованности и реальных возможностях членов Совета Безопасности ООН.
Для того, чтобы Совет Безопасности ООН принимал какие-то решения, должна быть заинтересованность в том, чтобы такие решения были приняты хотя бы кого-то из членов, постоянных членов Совета Безопасности. Насколько можно понять, сейчас никто из постоянных членов Совета Безопасности не проявляет большого желания участвовать в миротворчестве в Киргизии. Ни США, ни Китай, ни Россия. Интересы не настолько велики, за исключением России, у которой свои резоны, почему она не участвует в этой операции, чтобы вводить войска. У китайцев, например, вообще нет никакого опыта миротворческих операций, и им как-то боязно начинать это с такой ситуации в Киргизии. Соединенные Штаты ведут две войны, и втягиваться в еще одну военную операцию – для них опасно хотя бы потому, что просто такие операции требуют большого количества войск. Что до России, в интересах обеспечения безопасности не Киргизии, а России загасить этот конфликт на самой ранней стадии. Однако этой силы как раз у России нет. Насколько можно понять, последние решения в области строительства российских вооруженных сил привели к тому, что у России просто нет боеготовых соединений, способных проводить миротворческую операцию.
Международные гуманитарные организации выражают озабоченность тем, что помощь не всегда доходит до тех, кто в ней остро нуждается. Однако, по словам представителя Временного правительства Киргизии Айгуль Рыскуловой, эта проблема должна быть в скором времени решена.
Непосредственно при поддержке программы ООН по продовольственной безопасности сейчас разворачивается терминал для приема гуманитарных грузов непосредственно в аэропорту город Ош. Сегодня утром поступил сам модуль. И я думаю, что крупномасштабная поддержка именно по продовольственной безопасности скоро будет решена.
Пока политики решают, как остановить кровопролитный конфликт на юге Киргизии, гуманитарные организации заняты отправкой необходимой помощи. На данный момент в основном она направляется в Узбекистан, где сосредоточены беженцы из Киргизии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свобода» в Москве. 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии, как утверждает «Газпром», в связи с большой задолженностью Минска. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 ранены. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявил о несостоятельности обвинений против них. В Твери при взрыве у синагоги ранен человек, частично разрушен вход в здание. В Польше обнародованы предварительные результаты первого тура выборов президента. Во второй тур вышли Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский. На севере Ирака, в городе Шеркат, 9 человек погибли и 18 ранены в результате 2 взрывов. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы программы. Кинообозрение с Андреем Загданским, «Стравинский и Шанель. История одного адюльтера», фильм Яна Кунина. Интервью «Чем старше, тем счастливее». Гость программы – психолог Артур Стоун. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Дэниел Окренд. «Последняя выпивка. Взлет и падение сухого закона». Программа «Поверх барьеров» выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной печати. Со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, о чем пишут сегодняшние западные газеты.
Сегодняшний обзор печати будет по принципу «много тем хороших и разных».
Очень хорошо.
Ну вот, например, местная газета «Chronicle» в городе Эмпайр в штате Луизиана с яростью пишет о том, что глава BP Тони Хейвард провел субботу в развлечениях в Англии. Его яхта под названием «Боб» принимала участие в регате, который ежегодно организует финансовая корпорация JP Morgan вокруг острова Уайт в Ла-Манше на юге Великобритании. В ней обычно принимают участие около 1700 яхт и около 16 тысяч яхтсменов. Причем профессионалы соревнуются с состоятельными любителями этого вида спорта. Яхта Хейварда завершила четвертой в этом году. Непонятно, пишет газета, принимал ли Хейвард участие в качестве зрителя или в качестве непосредственного участника соревнований, но жителей Луизианы это мало интересует. 33-летний владелец салона татуировок в городе Ларес в Луизиане Бобби и Питер, узнав о британском турне Хейварда, заметил, что они в городе даже не могут выйти в море порыбачить, не то что на яхтах развлекаться. «Я бы тоже хотел провести хоть один день без нефти», — сказал он корреспонденту. Взрыв эмоций был настолько силен, что представитель BP вынужден был объяснить, что это первый выходной для главы компании с того момента, 20 апреля, когда произошел взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе. Но это мало успокоило общественное мнение. Газета замечает, что Хейвард уже и так вызывал ярость жителей Луизианы тем, что однажды заявил им, что никто в мире так сильно не хочет заткнуть эту скважину, как он, потому что, цитирую, он хочет вернуться к своей нормальной жизни.
Но ему удалось это.
А президент Обама и вице-президент Джо Байден провели ту же субботу за игрой в гольф, что не осталось без внимания социальных сетей, и Твиттер немедленно сравнил Обаму и Байдена с Хейвардом со всеми вытекающими последствиями, пишет газета «Chronicle» в городе Empire, штат Луизиана. А британская FT замечает, что Тони Хейвард в ближайшее время направится в Москву, чтобы лично заверить Дмитрия Медведева в том, что компания выдержит любые неустойки, связанные с разливом нефти. На данный момент потери BP оцениваются в 2 миллиарда долларов. Московский визит наверняка будет включать в себя разговоры о том, не собирается ли BP продавать какие-то из своих российских предприятий, замечает Financial Times, но не развивает эту тему.
Ирина, давайте на какое-то время прервемся с такими тяжелыми политическими темами, поговорим о чем-нибудь более легком.
Ну, не могу сказать, что это легкое. Американская Лос-Анджелес Таймс публикует репортаж из Вены, где в Австрийском музее современного искусства проходит выставка северокорейской живописи. Однако корреспондент, как и критики экспозиции, задаются вопросом, что это на самом деле. Редкая возможность узнать, что собой представляет современная Северная Корея, ее изолированное от внешнего мира и никому неизвестное искусство, или это пропаганда режима Ким Чен Ира. Большая часть выставки посвящена монументальным портретам Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Они либо гордо работают вместе, либо запечатлены в группах с крестьянами, солдатами или детьми перед роскошными цветущими садами. Одна работа называется «Ким Чен Ир, верховный главнокомандующий Корейской народной армии, глубоко озабочен рационом питания солдат». На ней Ким заглядывает в кастрюлю. Еще один портрет Ким Чен Ира рисует его за рабочим столом, заваленным бумагами, с догорающей сигаретой в руке, а за окном ночное небо. Картина называется «Никогда не гаснущий свет в партийном центре». Все портреты Кимов тщательно размещены в нишах, в стенах и отгорожены красным канатом. Нигде в музее нет и упоминания о том, что собой на самом деле представляет северокорейский режим, пишет корреспондент Лос-Анджелес Таймс.
Я воспользуюсь случаем проанонсировать материал, который прозвучит буквально через 15 минут. Это материал о том, как в Северной Корее смотрят футбол, поскольку сейчас как раз северокорейская сборная выступает на чемпионате мира по футболу. Ну, давайте еще какой-нибудь последний материал.
Замечательная публикация в британской Daily Telegraph о том, как ливийский полковник Каддафи спасает итальянскую деревню. Это заголовок. Полковник Каддафи усыновил небольшой городок Антрадока, через который он проезжал в прошлом году по дороге навстречу Большой Восьмерке в Акиле. В Антрадока Каддафи остановился передохнуть и был, как он сам признался, поражен теплотой и гостеприимством местных жителей. И тогда же заявил он, что они, цитирую, запали ему в душу, и он их никогда не забудет. С тех пор Каддафи посылал несколько эмиссаров в городок, включая посла Ливии в Риме, и все они привозили информацию о том, что городок страдает от сильнейшей безработицы и, несмотря на роскошную природу и горы, совсем не получает прибыли от туризма. Антрадок известен только тем, что расположен в непосредственной близости от странного наследия режима Муссолини. На склоне горы рядом с городом накануне Второй мировой войны были высажены ели, причем причем так, чтобы их кроны сформировали слово «дюкс», латинское от «ильдуче». Каддафи пообещал городу, в котором живет 2800 человек, что превратит исторический дворец в роскошный отель, построит завод по производству минеральной воды, а также возьмет на себя финансирование строительства футбольного стадиона и спортивного центра. Газета замечает, что, несмотря на то, что Ливия была колонией Италии, в последнее время между двумя странами возникли весьма тесные отношения, а уж отношения между Каддафи и Берлускони вовсе можно назвать теплыми. Впрочем, Италия заплатила Ливии 5 миллиардов долларов в качестве компенсации за колониальные времена, замечает Daily Telegraph.
Спасибо, Ирина. Напомню, что Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор западной печати. Продолжаем программу «Время свободы». Председатель правления Сбербанка России Герман Греф сегодня засвидетельствовал в суде по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Во времена существования ЮКОСа Греф работал главой Министерства экономического развития и в своих показаниях фактически подтвердил, что компания ЮКОС приобретала нефть законно у своих дочерних компаний по ценам ниже европейских. О сегодняшнем заседании суда рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Визит в Хамовнический суд Москвы Германа Грефа вызвал огромный интерес у журналистов. На этот раз не только у постоянных обозревателей этого процесса, но и у представителей государственных телеканалов. Во время существования ЮКОСа глава Минэкономразвития, а ныне председатель правления Сбербанка, прибыл в суд, как и ожидали адвокаты, через полчаса после начала заседания. Отвечая на традиционные вопросы судьи, Греф смутился только один раз, когда его спросили, где он зарегистрировался. После небольшой паузы он сказал «в Москве». Вопросы ему как свидетелю задавал лично Михаил Ходорковский, каждый раз напоминая, на каких страницах и в каких томах находятся интересующие его факты.
Если бы из компании «Транснефть» на узле учета «Транснефть» в каком-то году, ну или в ряде последовательных лет, пропало 20% общероссийской добычи, то есть 60 миллионов тонн нефти в год. Такая информация до вас, как до министра экономики, дошла бы, или вы не обязаны были о такой информации знать?
Вообще-то в мои обязанности не входило, конечно. Но думаю, что если бы это было обнаружено, наверняка бы дошло.
Интересовала Михаила Ходорковского ценовая политика. Почему в европейских портах, например, в Роттердаме, черное золото стоит в 3 раза дороже, чем у производителя нефтепродуктов в России? Как бывший министр экономического развития, Герман Греф смог назвать несколько причин этому.
Целый ряд факторов, в том числе и, я думаю, наверное, в первую очередь, экспортное налогообложение. Если брать цена у производителя, то, естественно, это тарифы транснефти до точки или иные тарифы, если это железная дорога и так далее. Экспортные пошлины – это, наверное, две ключевые составляющие. Транспорт и экспортная пошлина.
Цена у производителей была существенно ниже цен в Роттердаме.
Естественно. Иначе быть не может.
Понятно. Спасибо.
Цена на нефть в европейских портах интересовала Ходорковского потому, что этот факт является основным для обвинения. Покупка сырья у дочерних компаний по заниженной стоимости прокуратура и называет одним из методов хищения нефти. В роли свидетеля в Хамовническом суде председатель правления Сбербанка пробыл почти 2,5 часа и за это время успел ответить более чем на 20 вопросов. В коридоре к нему бросились десятки журналистов, но охрана растолкала людей, чтобы вывести Грефа на улицу. Он был молчалив и немногословен.
Коллеги! Чтобы относиться к обвинению, его нужно видеть, а не рассказывать с ваших слов.
Ну, могла быть похищена вся нефть?
Еще раз, мой хороший, это абстрактный вопрос.
Назначенный судом получасовой перерыв заполнили адвокаты защиты. Выступлением экс-министра экономики они довольны и будут использовать в дальнейшем некоторые его детали. Во вторник в Хамовническом суде Москвы ждут еще одного высокопоставленного российского чиновника, министра промышленности и торговли Виктора Христенко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В столице Франции, Париже, прошел литературный фестиваль «Шекспир и компания», тема которого политика и художественная литература. На фестивале, организатором которой стала известная во всем мире одноименная парижская книжная лавка, побывала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Пятнадцатый сонет Шекспира декламирует по-английски молодой французский актер Люка Бесс. Поет и играет на гитаре музыкант Фабио Годиньо. Декламируют Шекспира прямо на улице, перед входом в книжную лавку «Шекспира компания», которая вот уже четвертый раз организует одноименный литературный фестиваль. Этот книжный магазин, специализирующийся на англоязычной литературе, настоящая достопримечательность Парижа. Он расположен на левом берегу Сены, прямо напротив собора Парижской Богоматери. Книжный магазин описал в своей книге «Праздник, который всегда с тобой» с Хемингуэй. В 1922 году владелица лавки Сильвия Бич впервые опубликовала роман Джеймса Джойса «Улисс», а в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века здесь часто бывал американский писатель Генри Миллер, а писатели-представители бит-поколения Уильям Бэрроуз и Аллен Гинзберг даже жили в книжной лавке. Кстати говоря, и сегодня в «Шекспире и компании» несколько кроватей, которые хозяйка Сильвия Уитмен предоставляет в распоряжение молодых и бедных писателей и поэтов совершенно бесплатно. Книжная лавка совсем маленькая. От пола до потолка стеллажи с книгами на английском. Протиснуться между ними не так уж и просто. Правда, некоторые умудряются даже посидеть здесь в старых плюшевых креслах и почитать часок-другой. А на втором этаже собрание старых книг, выставленных не для продажи, две кровати и фортепиано. Литературные фестивали магазин «Шекспир и компания» начал организовывать несколько лет назад, говорит Давид Делане, французский писатель и один из организаторов фестиваля.
Владелица книжного магазина Сильвия Уитмен вместе с четырьмя своими друзьями основала этот фестиваль в 2003 году. Целью было напомнить литературному миру Парижа о книжной лавке «Шекспир и компания». Дело в том, что книжная лавка была очень известна в 50-х, 60-х и 70-х годах, и даже в 80-х. А в 90-х она немного отошла в тень. И вот когда в 2002 году Сильвия пришла в лавку и приняла бразды правления из рук своего отца Джорджа, которому в то время было 92 года, она решила несколько обновить ее, привлечь молодое поколение. В этом году тема фестиваля – политика и художественная литература. Скоро начнется круглый стол писателей на тему Южной Африки и политической литературы в Южной Африке. На фестиваль приехали много авторов, пишущих на тему политики. Это и поэты, и журналисты, и романисты. Сегодня утром о Пакистане рассказывала писатель Фатима Пхутто. После обеда будет выступать Эмма Ларкин, журналист, которая пишет о Бирме. Она будет выступать инкогнито. Фотографировать будет категорически запрещено. Вот только что выступали писатели Мартин Эмис и Уилл Селф.
Пока писатели беседуют на политические темы в специально сооруженном шатре, в крошечном сквере Рене Вивиани рядом с книжным магазином, актеры рассказывают сказки.
Камень! Камень! Мы сварим из него чудесный каменный суп, какого вы еще никогда не пробовали. Каменный суп! Каменный суп! Он будет почти то, что надо. Почти? Ну, не хватает немножко соли, чтобы подчеркнуть вкус камня. Подождите меня здесь. И вот старик побежал в деревню и скоро вернулся с щепоткой соли.
«Каменный суп», западноевропейский вариант каши из топора, читали английские актеры Мартин Бонджер и Наоми Дорсон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия признает наличие долга за транзит газа через Белоруссию, сообщил представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов. Однако, по его словам, задолженность образовалась по вине белорусской стороны. Белоруссия утверждает, что «Газпром» должен ей 200 миллионов долларов. По утверждению российской стороны, Белоруссия задолжала 192 миллиона долларов. С понедельника Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. В Таганском суде Москвы представитель прокуратуры потребовал сегодня приговорить к 3 годам лишения свободы организатора выставки «Запрет». Запретное искусство Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Их обвиняют в возбуждении религиозной вражды. Правозащитный совет Петербурга выпустил доклад, в котором подвел итоги по нарушениям прав человека в 2009 году. В докладе говорится о нарушениях прав призывников при призыве в армию, прав предпринимателей малого и среднего бизнеса и массовых нарушениях закона в ходе муниципальных выборов. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михайловича Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявил о несостоятельности обвинений против них. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 были ранены. В Твери при взрыве у синагоги ранен человек, частично разрушен вход в здание. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». В Польше обнародованы предварительные результаты первого тура выборов президента. Во второй тур проходят Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите на волнах нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о том, что будет в вашей программе.
Добрый вечер, Валентин. 3 главных политических тема отобрал я для представлений в сегодняшнем вечернем эфире «Радио Свобода». Герман Греф на процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, итоги выборов в Польше, перспективы второго тура и перспективы развития российской белорусского газового конфликта. Не откажу себе в удовольствии несколько минут поговорить о футболе, не только о спортивных итогах чемпионата мира, сколько о разных социальных и таких человеческих аспектах, которые этот турнир сопровождают. В частности, Валентин, интересует меня ситуация с моральным обликом нападающего сборной Бразилии Луиса Фабиано, который забил минувшим вечером отличный гол, однако дважды при этом сыграл рукой, а потом не признался судье в том, что это сделал именно он. И вот этой теме я посвятил часть беседы с работающим в Претории обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым. Давайте послушаем запись беседы.
Все видели, что Луис Фабиано дважды подыграл себе разными руками, прежде чем забить очень красивый, надо сказать, гол. Мне даже показалось, что судья был неправ, удалив кака, поскольку это была явная провокация со стороны соперника. Так что вчера арбитр Лануа действительно, как говорится, немножко начудил. Ну, в принципе, это неотъемлемая часть футбола, ошибки судей. Они всегда были и всегда будут. Тут, кстати, ничего не поделаешь. Здесь собраны, в принципе, арбитры высокого уровня, и нет оснований подозревать кого-то из них, скажем так, в предвзятости, поскольку это просто не тот уровень уже. Ну, ошибки – это свойство человеческой натуры, они такие же люди, как мы все.
Луис Фабиано напрямую обманул арбитра, который спрашивал, играл ли он рукой. Позже нападающий признал, что он сыграл рукой. Как тут быть с фейерплеем?
Ну, это не первый случай. Не первый случай, когда игроки не признаются в каких-то совершенных нарушениях, считая, что, дескать, дело это арбитра. Арбитр заметил – ладно. Арбитр не заметил – ну что ж, не заметил – значит, так тому и быть. Это такой вопрос, конечно, дискуссионный. Даже не знаю, в свое время я помню, когда у нас за «Торпедо» еще выступал Игорь Семшов, однажды он сорвал фактически собственную атаку, увидев, что соперник лежит, выбил мяч за боковую. Потом ему, говорят, досталось от тренера. Игра не остановлена, впереди ворота, надо бежать и забивать. Так что масса мнений, сколько людей, сколько и позиций на этот счет. Не знаю, с моральной точки зрения, наверное, это был бы красивый жест. Вот сказать судье, не засчитывайте мой гол, потому что я подыграл себе рукой. Но я с трудом себе представляю современного футболиста, который мог бы совершить такой поступок.
Непростые этические проблемы современного футбола. Валентин, я обсудил с специальным корреспондентом газеты «Спорт-экспресс» на чемпионате мира в Южной Африке Борисом Богдановым. Полностью эта беседа, а также представление главных политических тем дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, ровно в 20.07.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. И мы продолжим обсуждать околофутбольные, околополитические темы. В ЮАР на чемпионате мира по футболу сегодня проходят очередные матчи второго тура группового турнира. В первом из сегодняшних матчей сборная Португалии разгромила команду Северной Кореи 7-0, которая теперь утратила шансы на выход в финальную часть чемпионата. Перед сегодняшним матчем в КНДР было объявлено, что игру покажут в прямом эфире местного телевидения. Это крайне редкое явление в Северной Корее. О том, как смотрят футбол в КНДР и о слухах, сопровождавших появление северокорейской сборной на чемпионате мира в ЮАР, я побеседовал с бывшим сотрудником Министерства иностранных дел России, специалистом по проблемам Корейского полуострова Валентином Моисеевым. Популярен в Северной Корее футбол? Смотрит его?
Футбол является наиболее популярным видом спорта в Северной Корее. Проезжая по стране, проезжая по Пхеньяну, можно увидеть и мальчишек, гоняющих мяч в импровизированные ворота или в школьные ворота, или солдат, бегающих, простите, в кальсонах за мячом. Существует ряд стадионов, прекрасных стадионов, главным образом в Пхеньяне. И когда там проходят матчи и местные даже, не говоря уже с приезжими командами, это всегда стадионы полные и вызывает бурю эмоций у народа.
Сейчас пришло сообщение, что впервые северокорейское телевидение покажет матч между северокорейской командой и Португалией вживую, лайв. То есть такой традиции нет, в принципе, показывать матчи вживую.
Насколько я знаю, не только матчи, но и вообще, так сказать, живые программы в Северной Корее не очень распространены, потому что, так сказать, существуют вопросы, ну, обеспечения, что называется, цензурных соображений. Это будет действительно нечто прорывное в истории корейского, северокорейского телевидения. Это шаг, это может быть шажок, но в нужном направлении. Хотя вряд ли это что-то изменит по большому счету, поскольку наверняка, так сказать, это будет коллективно просмотры, в большей части они индивидуальные просмотры даже по телевидению, как это и практикуется, типа в красных уголках или в каких-то других, так сказать, заведениях.
Я правильно понимаю, что не у всех северокорейцев есть дома телевизора?
Вы правильно это понимаете, потому что телевизор – это достаточно дорогостоящая вещь, и это, во-первых, во-вторых, не все имеют для этого возможности, даже чисто, так сказать, технически, я имею в виду электричество. Электричество хотя и есть, но пользование им ограничено, так что предпочтительнее в таких случаях, особенно, так сказать, вне Пхеньяна, это коллективные просмотры.
Сейчас вокруг северокорейской сборной в ЮАР было огромное количество слухов. Видимо, в силу того, что команда страшно закрыта от любых журналистов. Сначала на прошлой неделе появились слухи, что четверо северокорейских футболистов бежали. Это было опровергнуто. Одновременно появились слухи, что небольшая группа северокорейских болельщиков, замеченная на трибунах, на самом деле это не северокорейские болельщики, а нанятые в Китае люди.
Ну, видите ли, так сказать, Северная Корея по своей структуре – это Советский Союз, но его худший вариант. То есть, если в Советском Союзе не выпускали никого, так сказать, за рубеж просто так, а тем более на какие-то футбольные матчи, то в Северной Корее это, разумеется, просто так люди по своей воле, по своему желанию не ездят. То есть свободного выезда из Северной Кореи нет. Что касается, так сказать, болельщиков, не думаю, что для этого нужно там нанимать артистов. В Северной Корее достаточно людей для того, чтобы организовать какую-то небольшую группу, которые бы представляли публику Южной Африки. Собственно, это так же делалось и в других социалистических странах в свое время, когда, так сказать, отобранные люди ехали там, махали знаменами, кричали чего-то. Так что все, в общем, не то, что повторяется, а продолжается. В Северной Корее то, от чего отказались мы и другие бывшие, слава богу, соцстраны.
Это был специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере сегодня обсуждают Петербургский экономический форум. Однако тон здесь задают не столько комментарии о результатах мероприятия, сколько суждения Василия Островцев, которые оказались почти в осадном положении. Пишет пользователь «Тема-тема».
В районе Ленэкспо, где проходит форум, даже на станции метро «Приморская» стоят военные с автоматами. В Москве, конечно, тоже разная обстановка, но никогда не видел, чтобы стояли с неприкрытым оружием. Весь квартал с жилыми домами, супермаркетами и так далее оцеплен милицией со всей России. Прохода нет. Оцепленная территория огромна.
Неудобства жителей, прилегающих к Ленэкспо территории, сравниваются с комфортом участников форума. Свидетельство из первых рук от Сергея Грибова.
Нам выдали «Мерседес» с гордой надписью, что мы с форума, и, как выяснилось по ходу движения, для этих машин милицейские кордоны не указ, как и, впрочем, обычные правила движения. Остается только представлять, по каким законам двигаются те машины, которых еще и менты сопровождают. Видимо, им даже законы притяжения не указ. Кстати, наш водитель сказал, что таких «Мерсов» только специально для форума пригнали около 300. Добавьте к этому еще несколько сотен подобных машин, что уже были, и можно себе представить, как весело перемещаться по Питеру в эти дни, по которому носится без правил такая орда.
Иллюстрацией антиутопических настроений петербуржцев стала фотография объявления на одном из домов неподалеку от места проведения форума. Впрочем, блогеры почти единогласно сочли его горькой шуткой либо провокацией. Текст объявления гласит:
«Уважаемые василиостровцы, в период с 17 по 20 июня в Ленэкспо будет проходить 14-й международный экономический форум. Ваш дом входит в 5-километровую зону отчуждения, поэтому в указанный период в границах зоны отчуждения будет приостановлено действие статей 21, 22, 23, 25 и 27 Конституции Российской Федерации. При выходе из дома не забывайте, пожалуйста, паспорт. При встрече с сотрудником правоохранительных органов, пожалуйста, остановитесь, повернитесь лицом к ближайшей стене, положите на нее руки, слегка расставьте ноги и опустите голову, чтобы сотрудник милиции имел возможность обыскать вас».
Впрочем, по мнению Бориса Немцова, список приостановленных статей Конституции можно расширить. В частности, сотрудники спецслужб пресекли распространение доклада Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин.итоги.10 лет». Незаконность этих действий отмечает и блогер Андрей Мальгин.
«Никаких решений суда в отношении конфискованной брошюры нет. Основания вообще не предъявляются. Органы политического сыска, как всегда, считают себя истиной в последней инстанции».
В британской благосфере царит невиданное благорасположение к действующему коалиционному правительству. Ожидается, что завтра министр финансов страны Джордж Осборн представит публике чрезвычайный бюджет, корректирующий расходы правительства в связи с получением новых, более реалистических прогнозов по экономическому росту и объемам заимствований. «Британцы должны жить по средствам», — заявил на днях Осборн. Блогеры сразу же стали придумывать, как это сделать. Ратуя за сокращение государственных расходов, журналист Майкл Уайт предлагает не отменять введенные лейбористами льготы, а начать взимать с них налоги.
Когда нужны деньги, левые традиционно предлагают повысить подоходный налог. Но мы знаем, какое сопротивление встретит такая мера во всех слоях общества. И все же над налогами имеет смысл подумать. Взять хотя бы так называемый навар для среднего класса. Разного рода льготы и услуги получили такое определение, потому что пользуются ими главным образом не такие уж бедные и хорошо образованные люди. Я, к примеру, не упускаю шанса воспользоваться правом на бесплатный проезд или бесплатное посещение музея. Думаю, следовало бы определить номинальную стоимость этих льгот и взимать с них налог. Такого рода компромисс был бы вполне справедливым.
Блогер Free Exchange на сайте «Экономиста» пытается совместить необходимость сокращения расходов и продолжения политики сокращения углеводородных выбросов. Он высказывается за введение так называемого углеродного налога, который должен привести к их сокращению без дополнительных инвестиций со стороны правительства.
Углеродный налог – разновидность налогов ПИГУ, нацеленных не столько на повышение доходов правительства, сколько на изменение поведения налогов. Налогоплательщиков. Цель в том, чтобы в цене того или иного товара фигурировали все связанные с его производством негативные факторы. Доходы, создающиеся за счет этого налога, можно только приветствовать, но суть совсем не в них.
Другой блогер-экономист Бейкхот отмечает тактичность и деловые качества новой администрации.
Будучи лидером оппозиции, мистер Кэмерон клялся, что если он станет премьер-министром, политика перестанет быть идиотической разновидностью индустрии развлечений. Пока что он держит слово. Нынешнее правительство говорит только, когда ему есть что сказать, а когда сказать нечего или молчание представляется более разумным, оно молчит. Надолго ли их хватит?
Вы слушали рубрику «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала сокращать поставки газа Беларуси, как утверждает «Газпром», в связи с большой задолженностью Минска. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 ранены. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявил о несостоятельности обвинений против них. В Твери при взрыве у синагоги ранен 1 человек. В Польше обнародованы предварительные результаты выборов президента. Во второй тур вышли Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский. На севере Ирака в городе Ширка 9 человек погибли и 18 ранены в результате 2 взрывов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Суд над Ходорковским. Кому помог свидетель Греф?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто финансировал захват Arctic Sea?
В блогах Свободы.
Дежурный по сайту Людмила Телень. Отвечает на вопросы читателей в режиме онлайн.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о культурных новостях. Одним из гостей фестиваля писателей, который на днях завершился в Праге, был шотландский писатель Иэн Бэнкс, автор «Осиной фабрики», а также цикла научно-фантастических произведений, в котором описывается утопический мир под названием «Культура». С писателем встретилась корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Иэн Бэнкс родился в Шотландии, где живет и сегодня. Он изучал философию и психологию в университете, а в 30 лет стал профессиональным писателем, опубликовав роман «Осиная фабрика». С тех пор было издано более 20 книг. Когда вы учились в университете, вы собирались стать именно писателем?
Я хотел быть писателем с раннего детства, еще в школе. Когда мне было 11, учительница попросила нас нарисовать, кем бы мы хотели стать, когда вырастем. Это происходило в 1965 году, и все мальчишки собирались стать машинистами, пожарниками, космонавтами. Все, конечно, рисовали представителей этих профессий. Я же нарисовал актера на сцене, который декламировал что-то в сторону публики, а в уголке этого рисунка изобразил писателя. У меня до сих пор есть этот рисунок, и я могу подтвердить свои намерение стать писателем. Вообще, мне всегда нравилось выдумывать истории. У меня было богатое воображение, и я был способен придумать сюжет. В детстве все происходит иначе. У ребенка проявляется какой-то талант, его начинают хвалить родители, его начинают хвалить учителя. Так происходит развитие этого таланта, и намечается направление, по которому мы движемся дальше. Хотя представить себя в детстве на месте профессионального писателя, который получает деньги за то, что он делает, а не за то, что тушит пожар или сидит у руля машины, очень сложно. А тем более сказать при этом: «Да, это работа для меня». Мне пришлось дожить до 30, пока я не достиг этой цели. Между этими двумя моментами моей жизни я работал на нескольких работах. Однажды я даже на один день стал дворником в городе, где я жил. Это было на каникулах во время учебы в университете. В основном я косил траву в городском парке, заменял одного из дворников, который в этот день заболел. Надо сказать, было весело. При этом я был упрямым в своем решении стать писателем. Если я что-то решил, то буду бороться так долго, пока это не станет реальностью.
Это уже стало реальностью. Вы принимаете участие в литературном фестивале. И в этом году главные обсуждаемые на нем темы – ересь и мятеж. Что для вас означают эти слова?
Мне кажется, что писатели, которые больше ничем не занимаются, кроме как пишут, изначально имеют иной взгляд на происходящее. Это можно называть мятежом, но это зависит от каждого конкретного общества, насколько это общество бескомпромиссно и конформно. Случается, что писатель бунтует, а общество этого даже не замечает, ему все равно.
То, что вы не пользуетесь самолетом и предпочитаете путешествовать в поезде, это тоже своего рода мятеж?
Я считаю, что надо сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. А кроме этого, мне надоели все эти ритуалы безопасности. Я очень рад, что мне теперь не нужно снимать ботинки перед тем, как попасть в здание аэропорта. Путешествовать в поезде приятнее, чем в самолете. Но при этом я люблю летать. У меня даже есть лицензия на управление небольшими самолетами. Просто ненавижу аэропорты. Я тоскую по тем чувствам, которые испытываешь при посадке, когда с одной стороны испытываешь тревогу и страх, а с другой — это момент, когда максимально чувствуешь жизнь и контроль человека над ней. Этого чувства мне не хватает.
Практически все ваши книги были переведены на русский язык. В России вы очень популярны.
Я не знал об этом. Конечно, я получаю копии переводов моих книг на русский, но я совершенно никудышный, что касается подробностей моей писательской жизни. Я очень мало знаю о британской издательской индустрии, не обращая внимания на то, какое место я занимаю в британской литературе. В этом смысле я очень расслабленный человек. Меня эти подробности иногда даже раздражают. Но, тем не менее, я знаю, какое значение уделяется литературе в России. Мне приятно, что мои книги популярны в других странах, и особенно приятно, что так происходит в России.
В одном из своих интервью вы говорили, что вдохновение часто черпаете из книг, газет, фильмов. Случалось, что какая-то идея появлялась в результате прочтения книг русских писателей?
Окончание моего первого научно-фантастического произведения «Вспомни о хлебе» было написано под влиянием книги Льва Толстого «Война и мир». Мне нравится то, что делают многие люди, когда придумывают, как бы могло закончиться произведение. Они смотрят еще дальше. Я хотел сделать что-то подобное и в случае с моей книгой, которая тоже была о войне. Писатель опирается на плечи титанов. Он чувствует себя небольшой птичкой, которая без помощи орла не может подняться выше.
Сейчас вы тоже работаете над научно-фантастическим романом?
Я сейчас нахожусь как бы между двумя новыми книгами. Я пишу очередную историю о вымышленном обществе, культуре. Роман выходит в октябре. В этом тексте очень много деталей. Кроме этого, я сейчас задумываю новую книгу. Пока я могу о ней сказать только то, что это будет художественное произведение. Я надеюсь, что текст не будет длинным, потому что моя последняя работа очень объемная. Иногда мои собственные книги нагоняют на меня скуку. Иногда я отмечаю: вот, снова получилось 100 тысяч слов. Вы не подумайте, в будущем я не собираюсь упрощать себе жизнь. Просто иногда можно вложить много смысла в небольшой текст. Например, поэзия. Некоторые стихотворения занимают страницу или полстраницы, но они содержат в себе насыщенное эмоциональное и интеллектуальное воздействие. Я верю, что можно многое сделать, используя всего несколько слов. Я думаю, что в небольшом произведении есть элегантность. Кроме этого, я хотел бы, чтобы моя новая книга шокировала, была такой же странной, как и «Осиная фабрика». Но иногда мне кажется, что я хочу слишком многого. Это будет сложно реализовать.
Почему?
Я думаю, это связано с моим возрастом. Мне 56. Это такой конец среднего возраста и начало старости. Может, это потому, что я мужчина. Мне хочется чувствовать себя все еще молодым и энергичным. Если честно, я таким не являюсь, но при этом я симулирую. А когда речь идет о писателе, то ему хочется написать что-то такое, чтобы ассоциировалось с молодым человеком, злым и с блеском в глазах.
Интервью с шотландским писателем Иэном Бэнксом взяла корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада-Востока», на этот раз из Германии. Уже много веков жареные колбаски, изготовляемые преимущественно из свиного мяса, являются излюбленным немецким блюдом. В теплое время года, которое сейчас наступило, многие жители Германии готовят колбаски самостоятельно на балконах, террасах и в садах собственных домов и квартир. Порой из-за гриль-вечеринок разгораются конфликты с соседями. Иногда дело доходит до судебных разбирательств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Во всех исторических областях Германии существуют разные традиции изготовления этого мясного продукта. Например, в нюрнбергскую жареную колбаску добавляют майоран, в кобурскую – мускатный орех и лимон, в вюрцбургскую – белое вино. На юго-западе Германии, в федеральной земле Саар, популярно пришедшая из Франции колбаска марокканского происхождения «Мергес». Острая с чесноком, перцем чили, кориандром и тмином. Одним из самых древних сортов немецкой жареной колбаски является тюрингская. Именно в Тюрингии, в местечке Хольцхаузен, несколько лет назад открылся первый немецкий музей жареной колбаски. Рассказывает его сотрудник Томас Мойер.
20 января 1404 года эконом местного монастыря Йохан фон Зибелебен сделал запись в одной из бухгалтерских книг о покупке свиных кишок для изготовления блюда под названием «Бротвурстин». Это было первое письменное упоминание о знаменитой тюрингской жареной колбаске. На той же странице бухгалтерской книги указывалась стоимость белого пшеничного хлеба и горчицы. Поэтому можно смело утверждать, что 6 веков назад немцы ели жареную колбаску точно так же, как и сейчас, в разрезанной булке с горчицей.
Сегодня колбаски в Германии не менее популярны, чем в далеком прошлом. Летом жарить их на гриле – излюбленный способ времяпрепровождения для многих жителей страны. Правда, гриль-вечеринки становятся порой предметом бытовых споров и судебных разбирательств, говорит 20-летняя жительница Кёльна Вирджиния Фишер, живущая в просторном доме с родителями.
Когда хорошая погода, я приглашаю друзей на гриль-вечеринку. Обычно ко мне приходят от 10 до 13 человек. Признаюсь, что после полуночи музыка в нашем саду начинает звучать все громче и громче. Кульминация наступает обычно где-то в 3 часа ночи.
Как и многие другие молодые немцы, Вирджиния Фишер считает, что проводить вечерами возле дома шумные гриль-вечеринки – вполне нормальное явление, а не злостное правонарушение. О судебных спорах, возникающих вокруг жарки колбасок на свежем воздухе, рассказывает руководитель Кёльнского объединения квартиросъемщиков Юрген Бехер.
По немецким законам тишину следует соблюдать, начиная с 10 часов вечера. И никаких исключений не делается. Ни раз в год, ни раз в месяц. Недопустимо, чтобы домашние вечеринки превращались в дискотеке. Если люди собираются днем, то и в этом случае существуют определенные правила. Музыка, крики, смех не должны мешать соседям вести обычный образ жизни. Жарение колбасок часто становится предметом судебных тяжб. С исками обращаются соседи жильцов, организующие гриль-вечеринки. В Германии не существует единого общефедерального закона, регулирующего жарение колбасок в саду, на террасе или на балконе собственного дома. В разных землях Германии действуют разные правила. Так суд Бонна, федеральная земля Северная Рейн-Вестфалия, постановил, что жарить колбаски на свежем воздухе можно раз в месяц. При этом соседи должны быть заранее, за 48 часов проинформированы о предстоящей гриль-вечеринке. А суд Штутгарта, федеральная земля Баден-Вюртемберг, разрешил жарить колбаски на гриле 3 раза в год по 2 часа. Какие бы судебные решения ни принимались в той или иной федеральной земле, существует золотое правило. Хотите устроить гриль-вечеринку? Сообщите об этом соседям. Своевременно проинформированные соседи – это толерантные соседи. А еще лучше – пригласить их на вечеринку и угостить колбасками.
Однако 20-летняя Вирджиния Фишер к совету руководителя Кёльнского объединения квартиросъемщиков Юргена Бехера прислушиваться не намерена.
У нас молодая компания, а среди соседей много пожилых людей, и приглашать их на гриль-вечеринки мы не хотим. Видимо, поэтому к нам часто по ночам приезжает полиция. Мы вынуждены выключать музыку, тушить огонь, после чего гости расходятся по домам.
Шумные гриль-вечеринки особенно часто проводятся в стране сейчас, во время чемпионата мира по футболу, несмотря на угрозы штрафов, судебных исков и споров с соседями, которые, видимо, многих немцев совсем не пугают. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свобода». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы 22 июня 1941 года «Современный взгляд». В ней принимают участие историки Михаил Мельтюхов и Марк Солонин. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа.
Я призываю как можно быстрее восстановить мир и безопасность.
Допроса свидетеля Германа Грефа добивалась защита Михаила Ходорковского.
Для Российской Федерации и других государств.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».